Аллилуйя. Слава Господу. Жарко стало. Да? Благословенная жара. Благословенная прохлада. Благословенный мороз. Вот классно на небесах будет. Не будет холода, не будет снега. В снежки не сможем играть. Но это не очень классно, но поиграть было бы весело там. Но там будет другая радость. Там не в снежки будем играть, там будет настолько радость великая, что мы и забудем о снеге, забудем обо всем. Там не будет ни плача, ни слез, ни холода, ни жары. И мы идем в это прекрасное, прекрасное присутствие Божие, в прекрасные обители Божьи. Мы идем к Святому Богу в прекрасное небо. Аминь. И Бог прекрасен и чуден. И пока мы еще не пришли в это небо, прекрасное небо, мы живем на этой прекрасной земле. Кто-то думает, ну я бы не сказал, что прекрасное. И тут же вспомнил прошлую проповедь. Не? Или мы так не думаем? Прекрасная земля. Но дела на ней делаются не совсем прекрасные, правда? Но ничего, мы переживем это. Знаете притчу, как у Соломона было кольцо от его хорошего друга, перстень? Слышали эту притчу? И в одном из сражений этот друг его погиб, и он взял это кольцо, а на кольце друг ему подарил это кольцо, да, и на кольце было написано «Все пройдет». И когда друг погиб его, не у друга, у него было кольцо само, и он в таком отчаянии снял это кольцо и бросил его, ну, потому что хороший друг был. И когда он увидел внутри, на внутренней стороне кольца надпись, и он поднял это кольцо, и там написано «И это пройдет». Да, и в нашей жизни примерно такая история, что зло в этом мире творится, но оно пройдет. И не зло уйдет от нас, а Иисус заберет нас от этого зла и даст нам новую землю, даст новое небо. Так говорит Писание. Вы верите этому? Поэтому, живя на этой земле, какое бы зло тут ни было, мы должны жить в благодати Божьей, в благословении Божьем, в присутствии Божьем и радоваться Богу. Какие бы вокруг ни были ветры, шторма, препятствия, проблемы не приходили бы в твою жизнь, но ты должен поставить радость и любовь к Богу выше проблем, выше огорчений. Позитив, он должен быть всегда выше негатива. И Бог, пока мы на этой земле, не оставляет нас. Он не просто оставил нас, чтобы мы тут прозябали, а нас ждет на небесах. Он не оставляет нас. Аминь. Скажи своему ближнему, Бог тебя не оставил. И Бог нас наполняет своей радостью. С этих святых небес, куда мы хотим попасть, там такая благодать, там такое блаженство, там присутствие Божье. Да? А Бог оттуда, с этих святых небес, берет все, что там есть, и изливает на эту землю. Не просто так, чтобы вылить, куда попало. А Он находит прекрасные сосуды тебя, меня и тех, кто скоро придет к Богу. Он их уже нашел, но всему свое время, да? И вот эти прекрасные сосуды, которые Он находит, Он их начинает той благодатью, любовью, благословениями наливать. Вы согласны со мной? Кто из вас чувствует, что он налитый сосуд? Слава Богу! Молодцы! Сейчас мы посмотрим Писание, и мы разберемся, что такое быть налитым сосудом. Да? Бог говорит в Евангелии от Луки, Он говорит, что Он нас, когда мы будем вести себя достойно, соответственно, вернее, не то чтобы достойно, а соответственно Его Слову, и Он нам будет давать благословение, и Он даст нам, написано, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Представляете себе, какая Божья мера Он даст нам? И проповедь моя называется сегодня «Наполненные сосуды с елеем». Наполненные сосуды с елеем. Бог будет давать нам действительно прекрасную такую добрую меру, нагнетенную, трясенную, нальет с избытком в наши сосуды, тогда, когда мы будем отдавать. Но если ты остаешься полным сосудом и не отдаешь, то тебя некуда в тебя будет наливать. Понимаете меня? Поэтому мы должны быть полными сосудами, не для того, чтобы оставаться ими. Это хорошо, что мы полные сосуды, правильно сказали. Но мы не должны ими оставаться только всегда полными. Мы должны из себя изливать другим. Вы согласны со мной? Давайте мы встанем и прочитаем четвертую книгу Царств сегодня. Это прекрасный пример, который нам дан Богом через свое Писание. Он оставил нам этот великий пример, который происходил в далекие времена, во времена пророка Елисея, последователя пророка Илии. С Ильей был похожий пример с одной женщиной, у которой тоже была последняя горсть муки, вы помните, мы недавно об этом говорили. И у Ильи, у пророка Елисея также был такой пример похожий, но немножко другой. Мы сегодня его посмотрим, этот прекрасный пример, который Бог оставляет нам. Это 4 книга Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. 4 книга Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. Когда пришел Елисей к одной женщине, и вот написано, «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Я сразу хочу, чтобы мы поняли, что такое «боялся Господа». Бояться Господа – это не значит просто иметь страх перед Ним и уходить от Него, прятаться где-то от Него. Нет. Выражение «боялся Господа» оно означает, оно говорит о благоговейном страхе и трепете. У многих были моменты в жизни, когда у кого-то была какая-то встреча, может, с любимой девушкой, с парнем, может, какая-то встреча с нужным человеком, и ты шел туда, и у тебя было внутреннее такое состояние, как трепет такой, и ты так жаждал этой встречи, и ты встретился, и ты потом опять хотел этой встречи. Это мог быть возлюбленный парень, девушка для взрослых уже людей, для детей это, может быть, еще не было. Но где-то дружба в школе, в классе, с мальчиком, с девочком, да, и вот этот внутренний трепет. Вы переживали это состояние внутреннего трепета? Когда ты потом с этим человеком, с которым ты желал, и потом расставался, и ты, уходя, трепетал о том, чтобы я хочу дальше еще раз с ним встретиться и пообщаться, поговорить, ну и так далее. Да, вот этот трепет, страх перед Богом, это вот такое состояние внутреннего трепета, когда ты жаждешь его, наполняешься его. Моисей, когда был на горе Синай, написано в книге Евреям, написано, что Моисей, когда восходил на гору эту Синай, он был в ужасном страхе и трепете от присутствия Божия, от Его славы. Не то, чтобы он боялся, что сейчас народ возбоялся и не пошел на гору. Сказал, иди ты, Моисей. Но Моисей любил Бога. Он не боялся Его, как что-то страшное. Но он боялся Его благоговейным страхом. И он шел на эту гору с радостью встречи, с жаждой встречи с Богом. Это был страх и трепет, написано. Вот об этом страхе говорит жена этого умершего бывшего пророка. И вот она говорит Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало». «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй, и пошла от него, и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал ей: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Аминь. И мы благодарим Тебя, Господь Бог наш, за Слово Твое. Пусть Слово, которое Ты даешь нам на сегодня, чтобы оно коснулось наших сердец, изменило наши характеры, изменило нас, Господь, чтобы мы видели в Твоем Божьем промысле прекрасное для нас, прекрасное для наших детей, прекрасное для наших служений, для церкви, для этого мира. Чтобы мы видели во всем, Господь, Твою могущественную руку, что Ты заботишься, не оставляешь нас. Благодарим Тебя. Благослови нас познанием Твоей премудрости сегодня. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, неся видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается на огненных колесницах в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благослови меня как проповедующего и благослови уши слушающих. И будь благословен Господь Бог наш, Бог Израиля, Авраама, Исаака, Иакова, Бог, который сотворил эту церковь, утвердил ее и поставил ее превыше всего и стал полнотою, наполняющей все и во всем. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. И молим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец наш, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем: аминь. Аминь. Присаживайтесь. Хорошая история, хороший пример для нас. И я сразу хочу, чтобы мы увидели в этой истории как прообраз того, что происходит сегодня. Чтобы мы увидели эту женщину, что это есть церковь. Потому что в Ветхом Завете, как правило, женщина всегда есть прообраз церкви. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сразу поняли, что женщина — это образ церкви, и дети ее — это мы с вами. Дети ее — это мы с вами. И муж ее — это Иисус Христос. И Елисей — это Бог Всевышний. Это как прообразы. Вы видите, муж ее умер, Иисус тоже умер за нас. Но она жила и была в верности. Почему? Потому что она знала закон Израиля. Она знала, что муж является ее покровом. Она знала, что муж защищал ее, хранил ее, что муж заботился о своей семье, о своем доме. Она все это прекрасно знала, и поэтому ее можно смело назвать как праведную. Муж был праведник, и она, когда приняла праведность своего мужа, она стала праведной. Сегодня есть множество церквей, которые по сей день, ведя служение, но никак не могут стать праведными, хотя называют себя таковыми. Почему? Потому что они хотят внести свой закон. Иисус умер, но многие и многие деноминации, многие и многие церкви, они сегодня устанавливают в церкви свои законы. Поэтому я всегда противлюсь и говорю вам, что есть деноминационные законы, которые неправедны в глазах Бога. Они, может быть, и правильны в глазах людей, но они неправедны в глазах Бога. Сегодня церковь, она больше обращает внимание на внешнее, чем на духовное. Сегодняшняя церковь больше хочет развиваться в чем-то современном, прогрессивном, чем в Божьем, в духовном. Неправильная расстановка приоритетов. Но эта женщина, она четко знала, что ее муж и ее покров. И все, чему, все, что он приносил в дом духовное, как священник, она это принимала и не пыталась изменить вокруг себя что-то, или в доме что-то, или своего мужа. Она подчинила себя Ему. Так и Церковь Иисуса Христа сегодня обязана подчинить себя Христу. Аминь. И первое, что хочется увидеть в этом отрывке Священного Писания, это то, что наша праведность перед Богом дает нам право претендовать на то, чтобы наши дети были в свободе от любого рода рабства. Когда она увидела Елисея, она сказала ему с воплем. Вопль – это не значит, что был вопль, такой уже душераздирающий крик. С воплем она сказала с дерзновением, с властью, с уверенностью. Это был вопль. И она сказала: «Муж мой умер, но ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Она проявила полное право претендовать на то, чтобы ее дети были в свободе от любого рабства. И тогда она сказала ему слова, и когда она сделала то, что он сказал, что она сделала? Заперла дверь. Она заперла дверь для своих детей, для своей семьи, для своего дома. От чего заперла дверь? От всякого зла, от всякого рабства, от всякой бедности, от всякой нищеты, от всякого заблуждения, от всякого то, что этот мир сегодня навязывает церкви. Мы должны запереть дверь, дверь церкви, дверь своей души. Мы должны запереть ее, чтобы ничто, никакая ложь не могла вселиться в наши сердца и проникнуть в двери церкви. Это дом Божий. Это тот дом, которым что-то должно происходить. Но прежде чем дверь будет заперта, что сказал ей Елисей сделать? «Пойди и возьми сосуды на стороне». И вот эти сосуды – это люди, которые должны сегодня войти в церковь. Войти в церковь, и чтобы то зло, которое их порабощает в сегодняшнем мире – наркотики, проституция, порнография – убийство, ненависть, злоба, все что угодно в этом мире сегодня есть. И люди от этого конкретно порабощены, они зависимы. Сегодня человек, он не придет в церковь только потому, что нужно бросить курить, нужно бросить пить, нужно освободиться от наркотиков. Он от этого получает удовлетворение и удовольствие и насытиться не может. Он не понимает, что душа человека, она может насытиться только Иисусом Христом. И поэтому они порабощены всеми этими вещами в этом мире. Человечество порабощено сегодня. Поэтому Бог говорит: «Пойдите и принесите сосуды на стороне», то есть те, которые еще там, «внесите их в этот дом, и я буду что-то с вами делать». И Бог что-то делает. Вот это первое, что мы должны увидеть, это наше право, что мы можем претендовать на то, чтобы мы и наши дети были в свободе от любого рабства. Закрыть дверь в нашей жизни и не позволить дьяволу ни в церковь войти, ни в твою жизнь, ни в жизнь твоей семьи. Ты имеешь на это полное право, но только в том случае, если ты имеешь правильный покров, если ты подчинил себя покрову, если ты смирил себя под крепкую руку Божью, тогда ты имеешь полнейшее право приходить к Богу с дерзновением и говорить Ему: «Твое Писание говорит так-то и так, Господь, поэтому властью Господа Иисуса Христа ты, дьявол, выселяешься из моей жизни, из моей квартиры, из моего бизнеса, из моей церкви. Ты выселяешься. Ты с этого дня бомж». Мы имеем на это полное право. Вы согласны со мной? И вот это и есть Божье обетование, которое Бог однажды оставил нам, когда сказал, что ты спасешься и спасется весь дом твой. В Деяниях, 16 главе, 31 стих, так и сказал Он. Они же сказали, когда люди спросили, что нам делать, и ученики Христа сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Эти охранники, которые были на службе чужой империи, на службе этого мира, они поняли истину. Они поняли истину. Потому что тот, кто им говорил, он имел право на Слово Божие и на обетование Божие. И с властью они говорили эти слова. Понимаете? И вот эта женщина, она пришла к Елисею, и она рассчитывала вот на эту праведность мужа. Когда она сказала: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа», она рассчитывала на эту праведность. Понимаете? Не ее была праведность. Праведность была мужа. Она была под покровом праведности мужа. Она была под покровом праведности мужа. И она могла рассчитывать на то, что праведность мужа будет иметь влияние в ее жизни. Понимаете эту систему, эту, вот этот момент? В Филиппийцам 3 глава 9 стих написано, чтобы мы нашлись в Иисусе Христе не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Вот Иисус, Он как покров церкви. Иисус как покров церкви, который за нас, за церковь свою умер на кресте и отдал свою кровь. Он как покров церкви. Мы Его праведность, верою в Него приобретаем Его праведность и живем Его праведностью. Сегодня множество людей, которые говорят, не надо сегодня ходить в церковь. Сегодня достаточно в интернете проповедей, учений различных. Ложь дьявола. Ложь дьявола. Иисус никогда не придет за кем-то, кто сидит в интернете и слушает проповедь. Библия говорит, что Он придет за свою возлюбленную невесту, за своей церковью. И тот, кто является частью этой церкви, частью Его тела, тот является под покровом праведности Иисуса Христа, по вере в Него. Вы понимаете это? Это да и аминь, не будет по-другому, и не ожидайте от Бога чего-то другого, не ожидайте от Него изменений. Он без тени перемен. Вчера, сегодня и завтра Он тот же. Слово Его неизменно. Какой бы современный мир ни был, если что-то придумает, что-то новое после компьютера сегодня, после интернета, может что-то придет кому-то в голову, и родится Билл Гейтс 2 и придумает еще что-то современное, это ничего не изменит. Бог не изменится. Бог не изменится. Изменится, может, что-то внешне, что-то ускорится, что-то улучшится. Но если ты позволишь дьяволу воровать себя от Бога, и поклоняться телефонам, интернету или еще чему-то. Ты просто-напросто вышел из праведности Божьей. Ты не можешь быть тем сосудом, который был внесен в Дом Божий. Ты не можешь быть тем сосудом. В крайнем случае, может быть, тебя и внесли в этот дом, но тебя перевернули. И когда придет время налить в твой сосуд, то тебе не можно будет, нельзя будет, ну я не могу перевернуть стакан. Ну вы представляете себе, если сосуд перевернутый, в него нельзя налить. Если ты кастрюлю перевернешь вверх ногами, то сколько бы ты ни кидал в нее картошку, ты все равно будешь голодный. Правильно? Поэтому написано, что неправедностью своею, а праведностью от Бога по вере, через веру во Христа, мы имеем этот покров. Мы можем рассчитывать на защиту от Господа, если мы праведны. Только один путь защиты от Господа. Если в твоей жизни не происходит никакой защиты, или в каких-то сферах твоей жизни нету защиты, то не потому, что Бог не дал тебе эту защиту, а потому что ты как бы еще не вошел под покров, как бы ты еще не вошел под защиту этой праведности от Бога. Понимаете это? И если ты будешь трудиться над своим характером, если ты будешь трудиться над своей гордынью, над своим еще чем-то, тщеславием, может быть, от все, о чем мы говорим, в принципе. Если ты будешь трудиться, чтобы изменить свой характер, изменить себя и смирить себя под покров Божий, под Слово Божье, не менять вокруг себя что-то, а изменить себя под истину, тогда этот закон будет в действии в твоей жизни. Закон будет в действии в твоей жизни. И то, что ты делаешь, не будет тщетно, как написано в послании, в первом послании к Коринфянам 15:58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». К чему призывает Павел? Он не призывает тебя преуспевать, может быть, в бизнесе. Он не призывает тебя преуспевать в знании, в учебе или еще в чем-то. Хотя и это важно в нашей жизни. Но в данной ситуации он говорит, чтобы в деле Господнем мы всегда преуспевали. И если мы будем преуспевать в деле Господнем, то что дальше он говорит? «Зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Когда ты будешь трудиться для Господа – и ты будешь понимать, что труд твой для Господа не тщетен, то ты увидишь в своей жизни исполнение обетования Божия. Когда Бог говорит, прежде всего, заботьтесь о небесном, и все остальное приложится вам. Бог верен. Бог верен. И не говорите мне, что в моей жизни Бог не верен. Если в чьей-то жизни Бог не верен, то не потому, что Бог не верен, а потому, что ты не стал еще под покров и тем праведником, и под ту праведность. Понимаете? Я могу сказать про мою жизнь, что Бог верен, и что защита на всех сферах моей жизни Божья есть. Есть и будет, пока я буду ходить под этим покровом. И трудности прохожу, и проблемы одолевают. Все есть. Я такой же человек, как вы. Но мы должны это понять сегодня, что наполненные сосуды с елеем, это необходимо быть наполненным. Не для того, чтобы елей всегда стоял, а для того, чтобы изливать его. Потому что, смотрим дальше. Что произошло? Второе, я бы хотел увидеть в этой ситуации очень важное. Это чудо с маслом. С маслом. Чудо с маслом. Представьте себе, какая вера и послушание было у этой женщины. Вот приди к нам в дом кто-то, и ты скажешь, у меня вот ничего нет, только вот сосуд с маслом. И кто-то тебе скажет, а ты пойди по своей улице и собери, зайди в каждый дом и возьми у каждого по бутылке или по сосуду какому-то, ну, по бутылке даже. Много ли мы насобираем? Первая причина, почему мы не насобираем, потому что вряд ли кто-то даст. Но это вторая, наверное, причина. А первая причина, что сможем ли мы пойти, чтобы собирать эти пустые сосуды? Вера и послушание этой женщины. Она пошла, нашла и принесла. Она и ее дети, то есть церковь и ее дети, принесли эти сосуды и начали работать. Что они начали делать? Подставлять эти сосуды и наполнять их дополна. Аминь. И вот очень интересный момент. Как дьявол пытается наше мышление всегда изменить. В этом отрывке есть очень прекрасный момент, когда Елисей спрашивает ее, что мне сделать тебе? Это... Что мне сделать тебе? Что есть у тебя в доме? Второй стих, 4 царств. Что мне сделать? Что есть у тебя в доме? Вот вы посмотрите ответ этой женщины. Вот как дьявол сразу тут, как тут. В нашей жизни. Это как образ нашей жизни. Он спрашивает, что у тебя есть в доме? Внимательно. Вопрос. Что у тебя есть в доме? Первое, что она ему отвечает. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме. Ну, потом добавила, кроме. Но первое, что она отвечает, нет ничего. То есть мышление, что то, что у тебя есть, это практически ничего. То есть мало, в нашем понимании мало, это уже ничего. И вот он говорит, он не спрашивает у тебя хоть что-то есть в доме? Он не спрашивает ее, ну хоть есть у тебя дом, ну может что-то осталось. Он ее не спрашивает. Он спрашивает, что есть? Ответ, ничего нет. Как часто мы смотрим вот нашими плотскими глазами и видим именно то, чего у нас нет. Вот мы часто смотрим на свою жизнь, и мы часто вот замечаем именно то, чего у нас нет. И вы знаете, я как получил это откровение, я прочитал это местописание, я увидел вот это слова, когда неправильный был ответ этой женщины, и на следующий день один пастор выставляет, ну, в нашем пасторском общении, такую историю. Ну, он где-то взял ее в интернете, и для ободрения он как бы выставил, чтобы люди почитали, задумались, и потом ободрил нас и пожелал хорошего дня. И вот я вам зачитаю эту историю, которую он прислал. Ага. Ну, это как бы из мира, да? Один психолог сказал весьма позитивную вещь одной даме, которая горестно перечисляла, чего у нее нет. И вот она перечисляет. Настоящих друзей нет, хорошей зарплаты нет, машины приличной нет, квартиры достойной нет, молодости уже нет, и надежды все это заиметь когда-нибудь тоже нет. И полненький такой приятный психолог с бородкой поправил очки и сказал благодушно: «Конечно, у вас много чего нет, и можно продолжить список. Тяжелой неизлечимой болезни нет, долгов миллионных нет, ответственности за кого-то, за больного, родственника или слабоумного старичка нет, гроба у вас нет, и инвалидности у вас нет, очень много чего у вас нет. Если записать, чего у вас нет, то настроение улучшится у вас сразу, и надежда появится, что этого не только нет, но и не будет». И дама подумала в уме, посчитала и улыбнулась. «Так что у нас много чего нет и не надо, а все остальное можно заработать, улучшить, получить в подарок или просто обойтись временно. Ничего страшного. Главное — быть живым и здоровым, и чтобы близкие были живы и здоровы, и плохого не было. И это уже хорошо. С этого и начнем, как говорится, перечисление того, чего у нас нет». Ну и дальше пастор пишет: «Всем чудесного дня, давайте ценить то, что у нас есть». И я сразу, ну вы знаете, да, что как утверждается откровение от Бога. Когда ты начинаешь о чем-то размышлять, обязательно ты на эту же тему услышишь от кого-то. И вот я просто благодарен Богу, что есть общение с вами, с другими людьми, которые постоянно подтверждают Его откровение. Только Бог дает откровение, тут обязательно поднимет кто-то эту тему. Да? И вот наша же с вами жизнь. Как часто мы в нашей жизни видим то, чего у нас нету, и не замечаем, что у нас есть. У нас есть самое прекрасное, что может быть на этой земле и в жизни человека. Оно уже дано и есть, и будет. Оно неизменно. Оно всегда есть. Поэтому давайте смотреть на нашу жизнь не на то, что у нас нет, а на то, что у нас есть. Все, что имела эта женщина, это сосуд с елеем. Конечно, она потом добавила: «У меня ничего нет, кроме сосуда с елеем». Да, это очень мало, и она это понимала, но ее вера и послушание, они исправили любую ситуацию, любой недостаток. Вера и послушание исправляют всегда это. Это было очень мало, потому что у нее был только один сосуд с елеем. А чем может помочь сосуд с елеем, казалось бы? Но я вам скажу, что Богу абсолютно не важно. Богу абсолютно не важно, сколько у тебя есть. Он силен приумножать. Божий закон приумножения, он действует и сегодня в каждой нашей жизни. В каждой жизни он действует. Одно дело, когда ты в подчинении, под покровом праведности Иисуса Христа, и другое дело, когда ты не под этим покровом. И тогда многие, которые считают себя, что они под покровом, но не являются таковыми, говорят: «А в моей жизни не действует». Ложь. У Бога все действует. Вот у нас не всегда все действует. Это правда. Это я могу сказать точно. Поэтому Бог, Он силен приумножать. И мы должны понять, что у Бога для того, чтобы сотворить что-то сверхъестественное, нужна естественная платформа. Мы об этом говорили, когда мы говорили о сверхъестественных, о естественных вещах. Мы говорили когда-то давно, я помню, была такая проповедь: естественное, неестественное, сверхъестественное, по-моему, я уже не помню название. Поэтому Богу, чтобы сотворить что-то сверхъестественное, нужна естественная платформа. Нужно, чтобы что-то как минимум было. Если ты хочешь, чтобы у тебя была сильная вера, то твое горчичное зерно веры ты должен поливать, ты должен его взращивать, ты должен над ним потрудиться. Но оно у тебя уже есть, это горчичное зерно. Мы знаем прекрасный пример, когда Иисус накормил и 3000, и 5000. Мы знаем эти примеры, как в Евангелии от Матфея написано, когда ему сказали: «У нас ничего нет, но только есть только 5 хлебов и 2 рыбки. Как нам накормить весь народ?» Иисус взял этих 5 хлебов, помолился, благословил и сказал: «Раздайте». И что они сделали? Раздали. Народ наелся, и что потом сделали? И собрали остаток, 12 коробов. Знаете, почему 12? Кто знает? Нет. Потому что больше коробов не было. Если бы, ну кто-то шел с базара, кто-то на базар, кто-то продал на фломарке уже все и шел с пустой коробкой. Кто-то купил пустую коробку, чтобы что-то положить. Но оказалось, в народе в данной ситуации оказалось всего лишь 12 коробов. А если бы было больше, Бог наполнил бы и больше. Если бы было больше сосудов в этом доме, когда Бог изливал елей свой, наполнены были бы и те. Понимаете, как Бог приумножает? У Бога нету стоп. Это у нас заканчиваются сосуды. А у Бога стопа нету на изливание любви и благодати Божьей. Она всегда течет, она всегда наполняет наши сердца. Всегда наполняет. Поэтому самое-самое важное из этой истории, это то, что масло заканчивается именно тогда, когда заканчиваются пустые сосуды. Понимаете? И в этом мы должны увидеть также еще один момент, что помазание заканчивается тогда, когда мы перестаем лить или перестаем быть пустыми, перестаем подставлять сосуды под излияние Божьего Духа, потому что елей — это символ Святого Духа. И когда он изливается в доме, где есть праведность, где есть покров Божий, то этот Дух Святой, который наливает нас, наполняет, открывает глубины сердца, открывает истину, наполняет миром, любовью. Он благословенный Бог. Он не Бог зла, Он не Бог терроризма, Он не Бог какой-то богатств каких-то, ну, стремления к богатствам. Он Бог богатства, Его все. Все богатства, золото и серебро мира Его, земля Его. Поэтому мы должны понять, что вот эти сосуды, о которых Бог говорит, что они всегда будут наполнены и будут полны, они должны изливать. Потому что она из этого сосуда, который был полный, она не просто из чего-то взяла масло. У нее оно было, и она из него начала лить. И это масло не заканчивалось. И также я уверен, что если бы было еще сосуды и начали лить с других сосудов в другие сосуды, они бы наполнялись бы и этот процесс. Это Божий процесс. Божий процесс не оставить нас без благословения. Божий процесс не оставить нас без слова, без истины. Божий процесс не оставить нас без духа. Божий процесс не оставлять нас, не покидать нас, но всегда быть с нами, всегда наполнять нас, всегда благословлять, всегда любить, всегда радовать, всегда защищать, всегда покрывать нас. Это Божий промысел для своих детей, для своей церкви. И Бог в этом не остановится. Бог не остановится. Он сметет с пути всех врагов. Как дуновение ветра, как река пройдет и сметет все на своем пути, когда кто-то восстанет на Церковь Божию и на Божьих детей. Не оставит Бог праведного своего в страданиях и в мучениях. Поэтому вот эти сосуды, которые есть мы должны быть нищие духом, как сказал в Нагорной проповеди Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 5 главе, 3 и 6 стих. Он говорил о блаженстве, но именно о пустоте он говорил в 3 и в 6 стихе. «Блаженны нищие духом». Кто такие нищие? Нищий человек — это тот, кто хочет покушать. Когда ты нищий человек, все, что тебе надо, тебе просто надо покушать, потому что это потребность, потребность человека. И когда человек духовный человек, его потребность не покушать физически, а его потребность узнать истину, познавать Иисуса Христа, приближаться к Нему, быть перед Ним в страхе и в трепете. Понимаете? Поэтому Бог говорит: «Блаженны нищие духом». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Именно такие войдут в Царство Небесное. Жаждущие сердца, желающие, чтобы их наливали. Те, кто хочет из себя наливать и опять пополнять свой дух, свой сосуд. И в 6 стихе он также говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вот это те же самые сосуды, которые жаждут и алчат правды, которые хотят пить Слово Божие, которые хотят кушать этот хлеб с небес, которые хотят постоянно пребывать в этом здравом учении, в этой жизни, изменить себя, прийти под покров и жить так. Это алчущие и жаждущие Слова Божьего. И они насытятся. Бог никогда, я еще раз говорю, Он не оставит, если ты пустой сосуд, Он не пройдет мимо тебя. Он всегда тебя наполнит, если ты позволишь свой сосуд перевернуть на дно, в правильную позицию. Да? Поэтому я еще раз говорю, если даже в церковь иногда приходят сосуды, но они стоят неправильно, их надо переворачивать, чтобы в них излить елей. И это надо делать. Потому что если Бог начал действовать через тебя, Он не остановится, но Он и призывает каждого из нас, чтобы и мы не останавливались. Понимаешь, о чем я говорю? Трудно сказать, что я уже знаю. Библия говорит, что если кто скажет, я все знаю, то он не знает ничего. Трудно говорить, я все знаю. И не нужно это говорить, потому что это неправда. Если ты только знаешь все, значит, ты перевернул себя или закрыл свой сосуд пробкой. Драгоценный елей в этом сосуде, но он закрытый. Он вне употребления. Он вне употребления. Это масло нельзя взять оттуда. Это масло, на нем ничего не пожаришь, на нем ничего не сваришь, им никого не помажешь. Да? У свидетелей Иеговы однажды, ну, мы знаем, как там делалось преломление. Я не знаю, как в других, может, это во всех. Я туда не ходил, но одна сестра ходила, и она видела, как там делают причастие. Там проходит мимо всех, подержал и передал другому. Это они кровь принимают, наверное, причастие, не знаю. Этот фужер с вином там. И вот пустили по залу, тот подержал, передал другому. Не пригубляют. Также, наверное, и хлеб. Подержал, передал другому. И они считают себя, что они стали причастными. Нет, это перевернутые, закупоренные сосуды. Понимаете? Закупоренные сосуды, может, они что-то знают из Слова Божия, из Библии. Пусть даже где-то они что-то изменили, что-то дописали, исказили неправильно. Но много чего они знают истинного. Хотя оно не открыто, им может быть и духовно. Но они знают. Они читали. Они много знают. Но они закупоренные сосуды. Закупоренные сосуды. Поэтому все, что от нас надо, подставлять себя, чтобы наливали, и из себя изливать на других. Да? Поэтому, если Бог начал действовать через тебя, Он не остановится, и не останавливайся ты. Какой нужно сделать вывод? Отдай Богу то малое, что ты имеешь, и Бог приумножит. Как мы иногда боимся отдать это малое? Как мы иногда боимся идти до конца, до последнего дыхания? Мы иногда боимся отдать что-то последнее. Мы в своей жизни уже не раз это с этим сталкивались, как и в личной жизни, так и в жизни церкви мы сталкивались. Казалось бы, что все, может быть, оставить, может быть, припрятать. Но в итоге, когда ты доходишь до того места, когда ты свой загашничек отдаешь, или когда ты отдаешь последнее, мы видели это. Я уже когда-то свидетельствовал об этом, когда однажды мы пошли в церковь и был не сезон, продаж не было, и денег не было. Дети, как раз был сезон клубника, черешня. И дети, как сезон, дети не кушали этого всего, потому что не было за что покупать. Едва-едва сводили концы с концами, чтобы за квартиру уплатить. На хлеб собирали эти копейки. И батон стоил тогда 80 копеек, я помню уже. Ну, первое время я тоже помню, когда он стоил 16 копеек, 20 копеек. Ну, было время, когда он стоил 80, по-моему, 86. И у нас было ровно 86 копеек на батон. И мы пошли на служение. И пошли корзинки по залу. И вот был выбор. Отдать вот это последнее. И не, я уже не говорю за клубнику детям и черешню. Хлеба не за что купить. Или просто пропустить корзинку. И я сказал: Господь, все в твоих руках. Если ты меня избрал, то ты позаботишься. Я дал эти все 86 копеек. И когда я шел домой, я видел, как на лестничной клетке стояли мои реализаторы. И говорили: где ты ходишь? Тут продажа такая. Я говорю: какая продажа? 40 градусов, солнце, зимние куртки, пальто. Есть, есть, давай, идем, считаем. Понимаете? Потому что отдаешь последнее для Бога, пожертвовал. Мы также знаем в церкви, я уже тоже свидетельствовал об этом, когда не было чем проплачивать помещение. Мы уже свои деньги отдавали полностью. Сколько у нас был дисполимит? До 5 тысяч мы зашли в минус, потому что отдавали все деньги на проплату помещения. И когда мы отдавали уже последнее, уже не было этого лимита. Мы отдали последний месяц. В следующем месяце мы сказали, мы идем к хаус-мастеру и говорим, что мы уходим. И когда мы отдали последнее, то на следующее служение появился конверт в корзинке с деньгами. И всех подозреваемых я переспросил. Никто не мог дать. Сидели люди, которые получали социальную помощь. И большая сумма появилась в конверте. И я думал, ну, наверное, кто-то схитрил, промолчал. На следующий месяц приходит ровно в таком же конверте, точно в таких же купюрах, точно такая же сумма. Бог подтвердил, что Он дал, обеспечил и еще и даст с избытком. И с того момента церковь не знает нужду. С того момента практически у нас в церкви все верны в десятине в пожертвованиях. Какой-то месяц больше, меньше, но мы не знаем нужду, у нас прекрасная аппаратура. Ни в одной, наверное, церкви нет такой сильной аппаратуры, как есть у нас. И у нас всегда есть запас, у нас всегда есть накопление. Скоро стулья приобретем, потому что эти уже протерлись. Все-таки 10 лет или сколько им? 15. И это немалые суммы. И вы знаете, что на все праздники мы ездим за счет церкви. Все, что мы не требуем. В других церквях, вы посмотрите, в других церквях за обед платить надо. Куда-то ехать, все за свой счет ездят или сбрасываются на бензин. Все за счет людей. Стулья покупают. Мы разговаривали с одними людьми, у них тоже была нужда купить стулья. И они провели в церкви акцию. Купи стул для себя и для своего ближнего. И они покупали стулья для себя и со своего кармана. И так получилось. Ну, как бы акция хорошая, но она не духовная. Не Бог позаботился. А у нас Бог позаботился. Он явил свою славу и в стульях, и в чем только угодно Он не проявлял эту славу. Вы понимаете это? Насколько надо быть смелым и дерзновенным, и доверять Богу, и отдать Ему то малое, последнее, и Бог тогда начнет приумножать. Потому что Он не приумножит твое богатство, когда оно у тебя есть и лежит мертвым грузом. Он скажет, у тебя есть, вот и пользуйся. Но когда ты отдал ему последнее и сказал, у меня больше нету, Господь, все мое я отдал тебе. Он скажет, вот теперь я позабочусь, и теперь я явлю свою славу, и теперь я явлю свое величие, и ты познаешь, что я есть Бог. Если бы эта женщина нашла больше сосудов, то я уверен, что это чудо с маслом бы, оно не останавливалось бы и по сей день. И по сей день этот елей Божий изливался бы, и изливался бы, и изливался бы в ее жизнь. И он говорит ей, Елисей говорит этой женщине, иди продай масло. Помните? 7 стих. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, пойди продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. И ключевое слово здесь – не продай, не масло, а ключевое слово – будешь жить. Будешь жить, потому что если Бог позаботился, ты будешь жить и насыщаться всеми благами, которыми Бог может дать тебе. А Бог может дать несравненно больше, чем то, о чем мы думаем или о чем помышляем. И он говорит, пойди продай, и пусть этот взаимодавец, который задавится, который хочет забрать твоих детей, дьявол, он хочет поработить сегодня кого-то из церкви, кого-то из твоей семьи, он хочет поработить родителей, детей, мужа или жену, он хочет поработить и поставить в рабство, чтобы ты был зависим. И чтобы ты только и думал, что вот мой там родственник, или мой брат, или моя жена, мой муж, мои дети, мои родители, мои друзья, они порабощены, я так бы, да-да-да-да-да-да-да, и ты ноешь, и ноешь, и ноешь. Бог говорит, да хватит, войди под мой покров и дай мне последнее твое, чтобы я мог в своей жизни что-то совершать. Вор приходит, Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Дьявол приходит для одной цели. Он приходит воровать, расхищать. Он приходит, чтобы не дать сосудов. Он приходит, чтобы эти сосуды перевернуть дном вверх. Он приходит, чтобы что-то сделать в твоей жизни, в твоей семье, в церкви. Он приходит, чтобы нагадить. Он приходит, чтобы что-то сломать. Он приходит, чтобы что-то навредить. А Иисус говорит, а я пришел не для этого. Он говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. А чего Иисус взял это? Откуда Иисус это взял? Он ничего не выдумывал нового. Он все руководствовался Отцом Своим. А Отец Небесный, Он дал закон Израилю. И Иисус этот закон исполнил. И исполнив закон, Он обещал, что этот закон исполнится в жизни Церкви и в жизни твоей и в моей. Потому что во Второзаконии, в 30 главе, 9 стих, Он говорит: «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих». Понимаете, что закон говорит? Когда Моисей зачитал закон народу Божьему, он сказал: «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе». Кому Он радуется? Кому Он радуется, как неправедникам? Кому Он радуется, когда спасается хоть одна душа, принимает Господа Иисуса Христа? Написано, что ангелы торжествуют на небесах, когда одна душа принимает Господа. И Он будет радоваться о тебе, благовествуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею. Вы понимаете, как Бог заботится о нас? Начиная еще с того, с исхода из рабства египетского, начиная еще и с Авраама. Он заботится на протяжении всей истории народа Божьего, Израиля, потом Церкви, потом нас с вами. Не устает Он, не утомляется. И когда ты под Его покровом, когда ты становишься тем сосудом, когда ты закрываешь дверь от дьявола в свою жизнь, в жизнь своих детей, в жизнь Церкви, то все обетования Его верны, да и аминь. Все обетования Божьи, они будут исполнены в тебе, в твоих детях. Вы согласны? Аминь. Аминь.